подкасты «Радио Свобода».
Александр Лукашенко заявил, что Украина пропоновала Беларуси пакт об ненападе. А украинский президент Владимир Зеленский у віншавальным звароте с нагоды антироссийского повстання 1863-64 годов, ведомого Беларуси как повстання Кастуся Калиновского, не узгадал про белорусов и Беларусь. Ці есть некий новый поворот у отношениях помеж Лукашенком и официальным Киевом. Про это я сегодня гуту разом со своими гостями. Меня зовут Дмитрий Гурневич, а мой первый гость – это наместник командира полка Кастуся Калиновского, но просто из Украины, Вадим Кабанчук. Приветствую, Вадим. Вадим, Лукашенко сегодня заявил про то, что ему не будто Киев, Украина пропоновали пакт об ненападе. Что вы увогуле про это думаете?
Ну, для мене із історії відомо, чим заканчувався гэта пакт Молотова-Рібентропа. І тим більше гэта дзівно чусь в нашій найновшій історії України. Я тут живу з 14-го года. Уже був подобна нейка домова, коли після Майдана Турчинов, виконуючи обов'язки голови держави, з'їздив на зустрічу з Лукашенко. І після я вам сказав, що вони там розмовляли в тим ліку про махчимый напад с боку Беларуси. И Лукашенко небы ему пообещал, что коли будет такий напад, то он его попередит там за несколько дзён. Как бачим, слово не тримается. То он наогул, как бы, комментовать меседжи и заявы этого персонажа, ну, это, я не ведаю, кто до его еще серьезно ставится в Украине.
Але вы думаете, что гэтая заява ягоная, гэта просто фейк, ці все ж таки некий такі факт сапраўды меў месца быць?
Ну, мне тяжко коментовать с офіційного Києва, ну, якби входить в их позицию. Але, ну, тут в Україні, принаймні, на експертному узровні давно уже все кажуть, что Лукашенко не самостойный. А тим більше він не самостойный в військовому плані. І коли будет некий напад, ну, например, может быть, говорка идет, что нападать будут российские войски, а белорусские не будут. Ну, тяжко комментовать. Ну, для меня это, коли украинцы снова спробуют домовиться и снова хотят не в нечто верить, после того, что все отбылось, после Ирпеня и Бучи, ну, мне, широ кажучи, это не зразумело.
Максима, вы чули про то, что украинский бок небыто лоббировал об выключении Беларуси из нового пакета европейских санкций. На вашу думку, на во что это робить, коли у той же самый час в Украине собирают подписи за спынение дипломатичных отношений помеж Украиной и Беларусью?
Была заява одного журналиста, украинский официальный бок, и я дезавуевал. Тому я не ведаю, кому верить.
Але гэта вельмі салідны журналіст, які там працуе шмат гадоў і мае вельмі сур'ёзныя крыніцы.
Я не выключаю, што некія колы, якія раней, напрыклад, атрымлівалі гешэфты разам з, напрыклад, паганлю з Лукашэнка, да, ну, і мы ведаем, што пасля 20-го года, калі сталі ўводзіцца санкцыі, Украіна працягвала гандаль. І цілком вірогодно, що, ну, нехто хоче просто знову заробляти добрі гроші, тому що Україна все ж таки тут різні існують коли провладні, які різні груповки, в тим ліку бізнес-груповки. Скажімо так, не все ідеально в українській державі. Можливо, нехто такі перемови і вів.
Так само сьогодні Лукашенко заявив про те, що украинская улада, насамрэч, вельми холодно ставится до вас. Я маю на увазе полка Калиновского. И он несколько дней тому возил утекача с Донбасса, якого прооперовали в Менску, возил у инвалидным воску по хоккейной арене. И он сказал, что Зеленский так, калиновцев, то бок вас у приватности, так бы не возил. Як вы можете это прокомментовать?
У меня такое уражение, что он уже вот спит с вот их з тими привідами калиновців, які проходять про межу і потім вже лезуть в окно його резиденції. Тому що йон амаль кожен тиждень ці йонці і пропаганда вже нас згадують. І, ну, коментувати гэтага чалавека, як на маю думку, не толькі на маю, ёсць не зусім здаровым чалавекам в психічным плане. Ну, тут я думаю, як кажуть українці, зайві коментарі.
Тоді прокоментуйте, будь ласка, виказування Володимира Зеленського, президента України. У віншавальним лісті з нагоди повстання, якою ми називаємо повстанням Костя Каліновського, узгадуючи про унесок українців, поляків, літовців, він не узгадав про білорусів, які все ж таки були часткою серйозної гэтага повстання. Ви, білорус, які змагаєтеся за Україну в Україні у складі полка «Ім'я» Костя Каліновського, лідера гэтага повстання. От вам не кривдно за слово президента України?
Ну, глядіться, в Києві з'явилася вулиця Костя Каліновського. І не тільки в Києві, ще ніде, я вже забув ці городи. І от гэта менавіта, що поширилась відомість про Костя Каліновського, про гэта повстання. І я лічу, що гэта заслуга менавіта нашого подразділення, нашого полка. То, что не узгадали с белорусы, ну, это наступство того, что вот это именовито соагрессии Беларуси и России супроць Украины. Потому что, как кажут, пересечному украинцу дуже тяжко разбираться, что есть там добрые белорусы, есть недобрые белорусы. Ну, как знаете, как народ. Они до 2022-го тут переважно все хвалили Лукашенко, ну а зараз все переважно хаять Лукашенко, а разом зими всіх білорусів. Ну, на жаль, це розворот громадської думки, яку тяжко якби повернути назад. Маємо, що маємо.
Вадим, але президент України все ж таки гэта не середній статистичний українець, він напевно ведає про те, що таке полк Каліновська, за що він в Україні змагається.
На жаль, мне по-человечески так само это неприятно, безумовно. Я вам просто кажу, что на сегодняшний час, вот, как склалась громадская думка в Украине, и публичные политики, яким является в том числе президент Украины, они ж идут, вы же ведаете, как бы, короче, и соча за своими рейтингами, так? Бо зараз сказать нечто доброе в бок белорусов, ну, это уже мовитон. И нехто зрозуміє, да, но їх я б констатую так, що на сьогоднішній час некую позитивну роль білорусів, білоруської нації, а тим більше там історичні інтерпретації, ну, це розумію абсолютно невелика якби відсоток українців. На жаль, громадська думка сформована вельми одмовно, дочинення до Білорусі і до білорусів.
Вадим, і апошнє питання. Зараз з візитом у Києві знаходиться лідер Білоруського народного фронту Зенон Пазняк. Чи плануєте ви там з ним зустрікатися, маю на увазі полк Каліновського?
Безумовно, ми будемо з ним зустрікатися, обвести поза увагою таку історичну постать. Ми не можемо, наші більше з хлопців вельми хочуть познайомитися, послухати. Ну, для нас це подія.
Дякую великий Вадиме. Нагадаю нашим глядачам, что моим гостем сегодня был наместник командира полка Каліновського з України Вадим Кабанчук. Узняты уже темы с Вадимом Кабанчуком, я протягну обмерковывать с политичным оглядальником Павлом Слюнкиным з Европейской Рады по международных отношениях. Привітання, Павел.
Привітання, Дмитрий.
Павел, зараз ось многие обмерковують уже заяву Александра Лукашенко про нібито некий пакт, який Україна пропонувала об ненападі. Давайте спочатку коротенько поглядим, що конкретно сказав Лукашенко, і вернемся в эту студию.
Там уже на Западе руки потирают, в Украине этих готовят, не знаю зачем, это украинцам. С одной стороны просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались, пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны готовят эту гремучую смесь и вооружают их.
Это был Александр Лукашенко, а свое питание задаю Павлу Слюнкину. Павел, на вашу думку, это саправды что-то серьезное, маю на увазе пакт об ненападении, или это все ж таки нечто вот с кшталту Скорина у Питера и верши Василя Быкова?
Ну, первое, то, что треба разуметь, это Александр Лукашенко, так, и его цитати докладно розуміється, ну, не обов'язково треба. Так, він може метафорично описувати ніякі події, ніякі контакти, які насамперед існують на різних узровнях поміж силовими структурами Білорусі, поміж громадянськими структурами Білорусі і України на конт війни і уділу Білорусі в цій війні. Тоє, чи пропонувала Україна цей пакт заключати чи ні, ну, залежить від того, звісно, що Олександр Лукашенко під цим пактом має на увазі. Я думаю, що він все ж таки мав на увазі тоє, що Україна вельми не хотіла, щоб він накеровував свою армію менавіта в Україну. І, безумовно, цим страхом білоруський режим він доволі ефективно користується. Так, він протягує себе позиціонувати як країну, яка змагається з тиском Москви, яка не хоче далі все більше тягуватися у війну і потребує ніяких ступок для себе, щоб цього не відбулося. І, як бачно, український бок, він так чи інакше готовий на ніякі домовленості і, як мінімум, на ніяку комунікацію з білоруською владою, щоб позбігнути таких сценарів для себе.
До речі, ёсць ужо і заява у Владимира Зеленскага на гэты конт. Ён падчас брыфінгу з нагоды візіту прэзідэнта Фінляндыі сказаў, я зачытаю з телефона, бо это ў телеграм-канале, «Усё, што Украіна афіцыйна прапануе, вы чуеце. Мы нападаць на Беларусь не збіраемся і ніколі не збіраліся. Няма такіх намераў». Ці гэты адказ вычарпальны на пытанне, ці была прапанова Беларусі, як вы думаеце?
Ну, разумеется, не вся дипломатия, она публичная, так? Безумовно, есть речи, которые кажутся у публичную простору, есть те, которые працуют, которые існуют, и это абсолютно нормально, когда навык помеж воюющими краинами есть линии коммуникации, так? Каб обмерковывать хотя бы некие свои такие червоные линии, за которые не треба заступать и чакание один от одного. И зрозумело, что эти речи, они не повинны там ті теми, які обмірковуються, вони не завжди повинні виходити у паблік. А що тичиться офіційної позиції, то з пункту гляження української влади Білорусь являється соудільником у цій війні. Так? І, безумовно, реакція господаря Зеленського, вона указує на те, що Україна не уявляє ніякої погрози для Білорусі, бо білоруси, з боку білоруської влади ми вельми часто чуємо, що нібито Україна рихтує там ось пол Каліновська, так, там для захопу, для уваходу у Білорусь, щоб змінити там владу. І президент України просто реагує на такі тези з білоруського боку. А інша справа, що вони обмірковують, якби вже на більш професійному, не публічному узровні, ніякі такі конкретні речі. І на це, безумовно, відказу не було. Що мав на увазі Олександр Лукашенко і цьогоглю мав він на увазі? Ну, тут, я думаю, що відказ може дати тільки він сам.
Ось Владимир Зеленський протягнув, до речі, далі своє виступлення і сказав про те, що вельми важно, щоб Білорусь не втратила свою незалежність і не вступила у гэтую ганебную війну. Некілька хвилин тому намісник командира полка Каліновського сказав у розмові со мною, що у політичної еліти, ну, хоча й у політичних коментаторів в Україні, експертів, є якби консенсус, що Лукашенко абсолютно не самостійна фігура і тим більш на війська впливу немає такого, як приймати рішення, ось ми не підемо або підемо. Зеленський, бачно, думає інакше. Хто, на вашу думку, з їх, я маю на увазі тих експертів, які нібито мають консенсус, чи все ж таки люди, які приймають рішення і лічать, що Лукашенко все ж таки може впливати на білоруське військо, мають рацію? Хто з їх?
Ну, тут нема такої єдиної позиції, навіть у господаря Зеленського. Ми чули різні заяви з його боку, так? Коли він казав якраз про те, що це рішення амаль уже там з білоруського боку не приймається, що Білорусь настільки залежна від Росії, що там нельзя розглядати Білорусь як самостійну державу. Зараз ось інші ніякі речі гучать. Я думаю, що Олександр Лукашенко по-ранейшому залишається тим чоловіком, який ефективно контролює територію Білорусі, є силові структури, але, безумовно, з 2020-го, особливо після лютого 2022-го року, моцно його вплив на, як мінімум, військовий суверенітет білоруський, він поменшився. Так? А він залежить від Володимира Путіна зараз нашмат більше. І це, безумовно, відомо, тому наскільки Олександр Лукашенко утягнув Білорусь у цю війну. Не буду перелічувати тут так, що вже Олександр Лукашенко робив і робить для Путіна. Я впевнений, що коли це буде питання життя ці смерті для Росії, так, ось менавіта удел білоруської армії, вихід білоруської армії в Україну, то у Владимира Путіна знайдуться не тільки аргументи, але й такі варіанти, як ён вимусіць Олександра Лукашенка гэта зрабіць. Зараз відавочнага таціску просто няма. Бо увесь аналіз гэтай сітуацыі ён паказвае на тое, што для Росіі рызыкі уцягнення беларускай арміі зараз вайну, яны нашмат больш вышэйшыя, нашмат вышэйшыя, чым тыя патэнцыяльныя выгоды, якія ён можа гэта атрымаць.
І зараз я хотів далі притягнути цитату Володимира Зеленського, але вже не дотично Лукашенка, дотично білорусів. Учора у Варшаві відбулися урочистості з нагоди 160-ї годовини повстання, якою в Білорусі називається повстанням Каліновського. Гучала з вусного амбасадора України у Варшаві промова, бо хоче віншувальне слово Володимира Зеленського, удельникам гэтай урачыстасці, сярод якіх, дарэчы, гасцей была і Светлана Ціхановская, она была разам з прэзідэнтам Польшчы і прэзідэнтам Літвы. І там прагучалі такія словы, я зноў зачытаю з паперкі. 160 гадоў таму нашы народы аб'ядналі свае сілы, гэта словы Зеленскага, устаўшы плячом да пляча супраць расейскага імперыялізму. Студзеньскае паўстанне паскорыла нацыянальнае адраджэнне і вызваленчы рух на тэрыторыі сучаснай Украіны, Польшчы і Літвы, напісаў прэзідэнт Украіны. Многі заўважылі, што сярод гэтых краін няма Беларусі, хаця гістарычны факт, што паўстанне было ў Беларусі, беларусы ў ім удзельнічалі. Больш за тое, Кастусь Каліноўскі, які на тэрыторыі Літвы і Беларусі пачынаў гэтае паўстанне, лічыцца фактычна бацькам палітычнай нацыі беларусаў. На вашу думку, гэта наўмысна Уладзімір Зеленскі так абмінуў выпадкова, якая магла быць гэтага мэта?
Безумоўна, гэта было зроблена наўмысна. Я ўпэўнены, што тыя людзі, якія рыхтуюць выступы Уладзіміра Зеленскага, выдатна ведаюць, якая роля беларусаў была ў гэтым паўстанні. Так? Проста калі ён кажа зараз у сённяшнім кантэксце пра барацьбу гэтых народаў супраць расійскага імперыялізму, то Беларусь яна трошку не ўпісваецца ў гэты кантэкст. Так? З пункту гледжання украінскіх уладаў, Беларусь з'яўляецца агрэсарам, тыя людзі, якія кантралююць гэтую краіну, яны таксама агрэсіўна паводзяць сябе ў дачыненні да Украіны, а беларускі народ з пункту гледжання ўкраінскага ўладу ніяк не змагаецца, як не спрабуе супрацьстаяць вось гэтаму расійскаму імперыялізму. У адрозненні ад украінскага, так? Вось гэта заўсёды можна пабачыць у тым дыскурсе ва ўкраінскім, дзе мы бачым, што вось украінцы са зброяй у руках змагаюцца з расійскай акупацыяй. Калі вы лічыце, што вас акупавалі, ці там, што вы на баку Украіны, так пакажыце як, так? І ёсць волонтеры, так, вось, байцы палкоў беларускіх, якія ваюць ва Украіне, але яны, на жаль, не асацыіруюцца ў украінскае кіраўніцтва з усім беларускім народам. Я думаю, гэта было наўмысна, вось, такая задача выкрэсліць беларусаў адтуль, каб паказаць, што зараз расійскі імперыялізм, беларускі народ, як такая вось, як суб'ект, ён не змагаецца.
Але які быў разлік? Гэта быў разлік хутчэй на ўкраінскую публіку, ці на нейкую беларускую, варушыцеся, маўляў. Таму што, зноў жа, вялікая частка ў беларусаў і прэзідэнт Украіны мусіць пра гэта ведаць. І змагаецца за Украіну, спачувае, і данасіць грошы. Ну, розныя ёсць варыянты актыўнасці ў гэтым напрамку. І ці гэта ўвогуле правільны падыход? І тады, інакш кажучы, я перафармулюю пытанне, ці тады слушнае абурэнне беларусаў, якія абураюцца. Ну, пераважна мы бачым гэта па рэакцыях у сацыяльных сетках.
Я думаю, безумоўна, гэта ганебна, калі ты спрабуеш перепісваць гісторыю, відавочна ўсім, што нават нягледзячы на тое, як ты разглядаеш Беларусь зараз, беларусы ў 1863 годзе, так яшчэ як нацыі беларускай тады не было, але вось людзі, якія жылі на тэрыторыі сучаснай Беларусі, яны ўдзельнічалі ў гэтым паўстанні, яны таксама змагаліся за свабоду вось свайго народа. І выкрэсліваць беларусу вось так штучна, ну, гэта трошкі дзіўна, так. Ну, мне гэта дакладна не зразумела. Я разумею, чаму беларусы былі абураны гэтым. З іншага пункту гледжання, я думаю, што тут ёсць два такіх істотных фактары, якія паўплывалі на гэта рашэнне з украінскага боку. Гэта тое, што ў прынцыпе ёсць даволі такое непазітыўнае, мякка скажам, стаўленне да беларусаў зараз ва Украіне, і атаясамліваць барацьбу украінцаў, ставіць іх на адну планку разам з беларусамі, было б не вельмі, можа быць, адэкватна ўспрынята самім украінскім грамадствам. І па-другое, гэта пэўная крыўда, можа быць, кіраўніцтва Украіны, можа быць, сама гаспадара Зеленскага на тое, што беларус, Беларусі як дзяржава і беларусы як нацыя, вось яны нічога не змаглі зрабіць з тым, каб гэтая агрэсія супраць Украіны не пачалася, каб ёй не ўдзельнічаць. І таму вось такім чынам Владзімір Зеленскі хоча паказаць, што такі пераемнасці, якая маецца ў літоўцаў, палякаў і украінцаў з таго, з тых падзей 19-го стагоддзя, для беларусаў яна вось зараз не існуе.
І завершаючы тады размову, пытанне, ці на вашу думку ёсць пэўная некая адна лінія кіраўніцтва Украіны, ну, зноў жа, будзем тут трымацца ў Владзіміра Зеленскага, кіраўніка дзяржавы, адносна улады ў Беларусі. Бо калі Владзімір Зеленскі, як бы, так робіць дастаткова адназначна ацэнку дзяржавы Беларусі па паводзінах Лукашэнкі там і праз тое, што расійскае войска ішло праз Беларусь, то ці ён сам тут трымаецца адносна Лукашэнкі некай адной лініцы, гэта залежыць сітуацыйна. Я тут зноў жа прыгадаю вось той самы сітуацыі ў Брусэлі, быццам бы лабіяваннем украінскага боку, каб санкцыі супраць Беларусі не ўводзіліся. Украіна афіцыйна гэта абвергла, але зноў жа я паўтарю тое, што казаў Вадзіму Кабанчуку. Гэта інфармацыя Рыкарда Юзвіка, вельмі саліднага журналіста з Брусэлю, які ведае ў Брусэлі абсалютна ўсіх. І чалавек неправернай інфармацыі ніколі даваць не будзе, гэты чалавек.
Гэта інфармацыя, яна, ну, я магу сказаць, што я са сваіх крыніцаў таксама гэту інфармацыю атрымліваў, і яшчэ да таго, як Рыкард гэта апублікаваў, я раней на гэта троху намікаў, так, і таму мы дакладна ведаем, што ў украінцаў пазіцыя такая была, так, то бок, ну, это тое, што я ў самым пачатку казаў, ёсць нейкая публічная пазіцыя, ёсць не публічная, вось, дамагацца таго, каб Беларусь не была ў санкцыйным пакеце, гэта вынік тых перамоваў, якія вядуцца паміж беларускімі ўладамі і украінскімі ўладамі наконт ступені ўдзелу ў вайну. І вось тут мы падыходзім да адказу на ваша першае пытанне наконт стратэгіі, наконт пазіцыі. Я думаю, што ў час ваенны, так, у Украіны, як у ваюючай дзяржаве, няма як таковой, такой доўгай тэрміновай стратэгіі. Так? Ёсць стратэгія адзінае выжывання і вызвалення сваіх тэрыторый. І тут украінская ўлада, яна будзе абапірацца менавіта на сваі там нейкія кароткатэрміновыя часовыя інтарэсы вось зараз. Калі ім падаецца, што зараз важна, каб Беларусі не было ў санкцыйным пакеце, не важна, што будуць думаць пра гэта беларусы, там, літоўцы, палякі і іншыя дзяржавы. Украінцы будуць адстойваць сваю пазіцыю. Калі Александр Лукашэнка будзе рабіць нешта насуперак таму, што ён кажа, так, там, я не ведаю, там, яго прадстаўнікі ў камунікацыю з украінцамі кажуць, то украінцы будуць спрабаваць ціснуць на яго нейкімі сваімі інструментамі, які іх існуюць. Але відавочна з таго, як сябе паводзяць украінскія ўлады зараз, што, ну, здаецца, ім падаецца, што зараз гэта найбольш лагічная паводзіна. Калі яны у іх вочах, у іх вачах дазваляюць ім пазбегнуць гэта негатыўна, найбольш негатыўна сценара, калі беларуская армія будзе направлена, накіравана ў Украіну, то чаму бы не працягнуць, так? Ну, а потым Александр Лукашэнка можа зноў усіх падмануць, так? Ну, і тады гэта стратэгія, там, тактыка часовая, яна зменіць.
Дзякую, вялікі Павел. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Павел Слюнкін, палітычны аналітык з Еўрапейскай рады па міжнародных адносінах. А праграму для вас вёў у эфіры «Свабода прэміум» я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум», на які вы можаце падпісацца, паставіць падабайку, паставіць, пакінуць ваш каментар, каб гэтае відэа стала больш папулярным, яго пабачыла як мага больш людзей. Будзьце разам з намі, заставайцеся са свабодай.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», с вами Алексей Знаткевич. Что отбывается с российскими войсками у Беларуси? И насколько великая небеспека, что Россия почне новое ворвание с белорусской территории в Украину? Пра гэта мы сёння пагутарым з кіраўніком праекту «Беларускі гаюн» Антонам Матолькам. Антон, добры дзень, дзякуй вялікі, што знайшлі час на гэтую размову.
Так, добры дзень.
У Беларусі стартавалі двухтыднёвыя лётныя вучэнні. Яны маюць праходзіць на ўсіх аэрадромах і на ўсіх аб'ектах супрацьпаветранай абароны Беларусі. Якія звесткі «Беларускі гаюн» мае цяпер пра гэтае вучэнне?
Мы внимательно адслежвалі і адслежваем да сих пор любое перемещение, которое сообщают белорусы и другими средствами, другими, вернее, способами по земле и воздушном пространстве. И мы видели, на самом деле, когда на прошлой неделе прилетела первая эскадрилья из вертолетов, 12 вертолетов тогда прилетело в Мочуилище. Также прилетали и грузовые самолеты. Еще, кстати, в самом конце декабря, если не ошибаюсь, 8 или 9 рейсов в Мочуилище привозили неизвестный нам груз, но мы так предполагаем, что речь идет про ракеты, либо какое-то вооружение, вероятно, для этих так называемых учений. Внимательно следили и подтверждали еще до официальных данных информацию о прилетах Су-34 и Су-30 в Барановичи, которые буквально на днях приземлились там. Ну и продолжаем наблюдать. Эти учения имеют, ну, довольно-таки, на самом деле, опасный фактор. В первую очередь, потому что мы считаем все-таки довольно низкой вероятность наземного вторжения, но авианалетов, использования воздушного пространства для бомбардировок, обстрелов украинской территории, украинцев, вот, довольно высокий, на самом деле, фактор. И, ну, я бы на него, на самом деле, обращал, скажем так, больше внимания, чем на ту же наземную историю, наземную концентрацию войск.
Вось якраз генеральны штаб Украіны зрабіў заяву, што ў сувязі з гэтымі вучэннямі, якія цяпер адбываюцца, значна павялічваецца рызыка абстрэлу, паветранага абстрэлу менавіта з тэрыторыі, з паветранай прасторы Беларусі. А вы бачыце нейкія канкрэтныя сведчанні, што ёсць гэтая небяспека, што яна падвышаецца вось менавіта праз гэтыя вучэнні, нейкія дзеянні канкрэтныя?
И да, и нет. С одной стороны, на самом деле, вероятность обстрелов с воздушного пространства Беларуси или с земли, она не снижалась, и она сохранялась все это время, начиная с февраля 2022 года. То есть в любой момент российские войска могут запустить ракеты из «Искандеров», либо используя воздушное пространство. Все это время, начиная с февраля 2022 года, южная часть Беларуси, это частично Брестская и Гомельская области, находится в зоне ограничения полетов гражданской авиации на довольно большую высоту. То есть там никто не может летать именно по той причине, что это воздушное пространство закрыто в связи с возможными и вероятными запусками ракет. При этом последний раз, по нашей информации, запуск ракет, используя воздушное пространство, был 6 октября. А с земли, используя условный «Искандер», если не ошибаюсь, 28 августа. То есть больше 3 месяцев назад последние были запуски. При этом, повторюсь, вероятность запуска может быть в любой момент, в любой день. И, ну, как бы, она не то чтобы увеличивается, она постоянно высокая. Конечно, сейчас чуть больше рисков, потому что есть подтверждение привоза, прилета, вернее, большого количества грузовых самолетов, которые приезжали и разгружали неизвестный груз. Соответственно, мы предполагаем, что это ракеты для истребителей или бомбардировщиков, соответственно, они их могут использовать. Плюс у нас была подтверждена информация о наличии в Мочуилищах сверхзвуковых ракет «Кинжал», которые могут использоваться на МиГ-31, ну и, соответственно, эти самые МиГ-31, которые могут, доработанные, которые могут нести эту ракету. И практически всю осень, ну, не каждый день, но достаточно часто эти МиГи вылетали из Мочуилищ для тренировок, и каждый раз практически объявлялась воздушная тревога по всей Украине, потому что данные ракеты могут поразить цель на достаточно большом расстоянии, и силы противовоздушной обороны, они, ну, не все могут, скажем так, их остановить.
Антона, я хотел еще спытаться вас про иранские дроны, бо украинский бок заявлял, что, принамсі, и в неофициальных размовах заходние эксперты мне казали, что украинский бок им казал, что с территории Беларуси вялися запуски иранских дронов, которые бомбовали украинские города. Ці было некое подтверждение гаюном этой информации? Ці вы ничего не знайшли такого?
Ни одного факта. Ни одного факта, ни прямого, ни косвенного мы так и не смогли найти. Мы не исключаем, что это могло быть при условии, например, что запуски этих дронов происходили или, условно говоря, в районе тех же Альманских болот, или с территории Припятского радиационного заповедника, или Чернобыльской зоны, где не живут люди, соответственно, никто бы нам об этом не смог сообщить. Но перемещение довольно специфических грузовиков, либо несколько раз проскакивала информация о том, что иранские инструктора находятся на юге Беларуси, в Гомельской области. У нас нету ни одного, ни прямого, ни косвенного подтверждения, поэтому, скажем так, мы опираемся на факты, и нету ни одного факта, подтверждающего этого. Поэтому мы пока все-таки предпочитаем говорить, что у нас нету подтверждения. Соответственно, мы предполагаем, что дроны могли использоваться, но мы этого не видим.
Поводле кіраўніка памежнай службы Украіны, у Беларусі цяпер прыблізна 11 тысяч расійскіх вайскоўцаў. Гэта больш-менш адпавядае той лічбе, якую мае беларускі гаюн?
Да, да. До последних эшелонов, которые приезжали в Беларусь, эта цифра была около 10 тысяч, потом она временно увеличилась примерно до 12-13 тысяч, и вот последние дни мы видели, по сути, ротацию, то есть, когда вот этих подготовленных, вероятно, российских мобилизованных отвозили на Восточный фронт в сторону Луганской области Украины, воевает, соответственно, частично снизилась. Поэтому цифра в 10, 11, 12 тысяч, она довольно реалистична. При этом я, наверное, хочу отметить, что это достаточно малое количество человеческого ресурса для какой-либо наземной операции. Если мы вспомним, что происходило в феврале 2022 года, количество российских военных, которые участвовали в переходе белорусско-украинской границы, варьировалось от 15 до 35 тысяч по разным подсчетам. Плюс была огромнейшая и довольно мощная поддержка и авиации, и большое количество относительно современной техники, которая была у россиян. Сейчас этого нет. То есть на данный момент в Беларуси просто не сконцентрировано то количество и людей, и техники, которое позволило бы проводить хоть какую-либо успешную для россиян успешную операцию в Украине.
А вы можете дать некую приблизную оценку? Вот из этих 11 тысяч приблизно кольки мобилизованные, яких только привезли учиться, а кольки людей уже больше-меньше подрихтованных, якія могуць удзельнічаць у неким потенциальным наземным ворванием или в неких военных деяниях супроти Украины?
У нас нету точных данных о проценте или там количестве людей, которые приезжали. Но мы считаем, что подавляющее большинство людей, россиян, которых привозили, это были мобилизованные, которых необходимо было обучить. А Беларусь была выбрана площадка для тренировок, и Лукашенко, по сути, предоставил полностью тыловое обеспечение, а обеспечил подготовку российских военных, которые впоследствии едут в Украину убивать украинцев.
А за апошнія тыдні гэта неяк памянялася, ці стала больш ўжо падрыхтаваных вайскоўцаў, ці прыблізна столькі ж захавалася тая прапорцыя мабілізаваных, якіх толькі рыхтуюць?
Я говорил ранее, что несколько эшелонов были отправлены из Беларуси в сторону Луганской области. То есть мы предполагаем, что это как раз-таки те, которые были подготовлены, и их сразу же отправили на фронт. Что интересно, для российских ура-патриотических блогеров это была довольно негативная новость, потому что они считают, что их обмундирование, экипировка, она не соответствует тем задачам, которые им предстоит выполнять. И у них прямая цитата, что наших мальчиков отправляют с голыми руками воевать против украинцев. Поэтому даже русские, которые прям поддерживают войну и всячески ее освещают, не совсем поддерживают то, что происходит сейчас с российскими военными, которые сразу же после тренировки отправляются на фронт.
Люк Кофи, доследчик Гудзонского института у США, ён у гутарцы со свабодай сказаў так, што ва Украіне напад на Украіну з території Білорусі новий наземний напад розглядаються як питання часу, тобто це не питання, чи це відбудеться, а питання, коли це відбудеться. Ви вже виказали, ну, в принципі, скептицизм у відносинах до цієї нової наземної операції. Як ви лічите, наскільки висока все ж ризика, що цей напад відбудеться? І коли ми говоримо менавіто про операцію російських військ, поки не кранаємо можливий удел білорусів навпрост у війні?
А мой скептицизм относится только к фразе, что вот-вот завтра или в течение недели будет нападение, потому что для того, чтобы это произошло, должно произойти огромное количество изменений. То есть должно быть ввезено трехкратное количество тех войск, которые есть сейчас, то есть 3 раза больше. Те войска, которые сейчас находятся в Беларуси, они находятся на отдалении от украинской границы. Самое ближайшее, что есть, это полигон под Барановичами. А Барановичи не возле украинской границы, я думаю, белорусы это прекрасно понимают. И в том числе, и более того, вторая часть, большая часть россиян, они в Витебской области. То есть тоже достаточно, скажем так, далеко от украинской границы. Вероятность такого наступления, конечно же, может быть, но для этого необходимо выполнить, скажем так, несколько довольно явных ходов. И вот пока уровень угрозы наземной операции, он достаточно низкий. Когда он будет хотя бы средним, тогда можно говорить о каких-то сроках. Например, в течение 2, 3, 4 недель мы ожидаем, например, вторжения. Сейчас я могу сказать, что в ближайшие 2 недели наземного вторжения мы явно не ожидаем, и это любое изменение, оно будет заметно. В первую очередь потому, что белорусы, которые сообщают эту информацию и в белорусский ГАЮН, и украинским военным через их средства связи, они следят за тем, что происходит в Беларуси, потому что они категорически не поддерживают войну и не поддерживают участие Беларуси в этой войне.
Але вы говорите именно про 2 тыдні. Вы могли бы сказать, коли вас теперь будет поставлена такая задача российским войскам, и вы побачите вот эти знаки, что, например, проходит передислокация на ближе до межи с Украиной. От вот этого момента до початку ворвания, сколько минимальный термин приблизный потребится российцам?
Ну, я бы ставил минимум 2 недели, но вообще я бы все-таки ориентировался на месяц. Потому что, кроме того, чтобы перебросить технику, необходимо обеспечить ее снабжение, необходимо обеспечить слаженность действий. То есть, ну, есть некоторые вещи, которые не позволяют просто перекинуть войска и сразу ринуть в бой. Это во-первых. Во-вторых, мы прекрасно знаем, что с украинской стороны приграничная территория заминирована, железнодорожные пути разобраны, дороги перерыты. То есть есть еще физические ограничения, которые не позволяют быстро продвинуться вглубь страны, как это произошло в случае прохода российских войск через Чернобыльскую зону, с другой стороны Днепра, и довольно близко, когда они подошли к Киеву, буквально за считанные часы, дни, скажем так. Плюс подготовка украинцев. Мы прекрасно видим и работу теробороны, мы прекрасно видим и знаем по публичным сообщениям, что частично ВСУ было переброшено к северной границе Украины. Украина – граница с Белоруссией. Соответственно, украинцы понимают, что такой риск всегда может быть, и уже к этому готовы. То есть в случае переброски войск мы увидим тоже переброску украинских войск и вооружений.
А что крыницы белорусского ГАЮНа кажуть про теперішні настрої у белорусском войску? Наскільки там великая тривога и отчування, что близким часом белорусские войсковцы могут саправды напрост удельничать в этой войне?
Я скажу честно, я не хочу спекулировать на этой теме, потому что, скажем так, очень мало людей имеют действительно доступ к действующим военным различного уровня, там от генералов до рядовых. И у всех будет свой замер аудитории, свои настроения, свои интересы, потому что очень много разных факторов. Я могу сказать, что всю ту информацию, которую мы получали в течение всего этого года, она, по сути, не менялась. Белорусские военные, люди, которые служат в армии Беларуси, подавляющее большинство задает один вопрос. Зачем нам участвовать в войне Путина, в войне Кремля против украинцев, с которыми нам нечего делить? Ну, то есть у белорусов том числе, которые служат в Министерстве обороны, у них нету имперских амбиций, даже несмотря на тот массив пропаганды белорусской, которая синхронизирована с кремлевской пропагандой, которую они получают каждый день, и при этом, ну, как бы вопрос остается тот же, для чего это участие. Плюс, конечно же, белорусские военные очень четко увидели, что произошло с так называемой второй армией мира, с российской, через, особенно в конце марта, когда они, по сути, бежали из Киевской области, понимая полный провал на этом направлении. И очень сильно в моральном плане повлияло отступление от Харькова в первую очередь, ну и Херсона во вторую очередь. То есть дальше очень сильно влияют скандалы в российской армии среди и тех же вагнеровцев, и Пригожина, критика действий Путина и генералов, которые ему подчиняются. То есть они все это видят, и они понимают, что это не самый лучший, скажем так, вариант для действий их. Ну и плюс, я думаю, что со мной согласятся, в белорусском обществе и в военном, и в гражданском есть консенсус. Белорусы не принимают войну. Белорусы не поддерживают любое военное участие, любое военное действие. И для белорусов война – это равно что-то плохое, что к чему не хочет никто относиться. Чем дальше война, тем меньше понимания этого. Но как только, например, украинские там или какие еще ракеты прилетают по территории Беларуси, конечно же, война становится сильно ближе, и вот это вот страх и опасность перед войной, оно сильно увеличивается. Поэтому я думаю, что все-таки вот на основании всей этой информации можно, наверное, сделать вывод реального желания белорусов участвовать в войне. Конечно, везде есть фрики, везде есть абсолютно нездоровые люди, которые хотят убивать других людей, и им не важна причина, им нужен просто дать себе такую возможность, но я не думаю, что это действительно сколь значимо существенный процент.
Польский войсковый аналитик Конрад Музыка сказал у гутарцы со свободой, что коли будет новый наступ на территории Украины с территории Беларуси, наземный наступ, то этим разом украинцы обовязково ударят в отказ по российских военных целях на территории Беларуси. На вашу думку, какие цели найперш тут могут быть названы? По чем могут ударить украинцы, коли так отбудется?
Ну, во-первых, надо понимать, что у Украины уже есть оружие, которое спокойно достанет до резиденции Лукашенко под Минском. То есть это достаточно большое расстояние. И ключевые объекты будут, на мой взгляд, это в первую очередь точки концентрации войск в приграничной территории. То есть это не какие-то базы, это вот где в данный момент находится концентрация, не знаю, топливозаправщиков, танков, БТРов, личного состава и тому подобное. Во вторую очередь, вернее, ну и параллельно с этим, это, я думаю, что могут быть бомбардировки по военным объектам, в первую очередь аэродромы. И есть три конкретные точки на юге Беларуси. Это Лунинец, это Великий Боков и аэродром там, и это Зебровка под Гомелем. Это может быть Барановичи, которые довольно близко примыкают к городу, и это может быть, могут быть даже Мачурищи. Возле Мачурищ находится так называемый центр «Купол». Это был центр управления российской армии, которые, где они размещались, начиная с февраля 2022 года, где-то до конца весны. И на третьем этапе это могут быть различные логистические объекты, которые важны для поддержки боеспособности армии. Это может быть и нефтеперерабатывающий завод в Мозыре, это могут быть хранилища и цистерны, хранилища для топлива в различных точках Беларуси. И это могут быть логистические пути, то есть железная дорога и перекрестки дорог, и обычные дороги и трассы, по которым могут перебрасывать большое количество войск. И да, в случае, когда Беларусь в виде режима Лукашенко ведет агрессию, а Лукашенко имеет непосредственное участие в этой войне, и он должен, по сути, обозначаться военным преступником, естественно, в военных действиях нету односторонней, скажем так, одностороннего участия. Вот Лукашенко предоставил территорию, с которой запускают ракеты. В любой момент по этим объектам, которые запускают ракеты, либо которые помогают сделать так, чтобы эти ракеты были запущены, может прилететь ответка. Я думаю, что и Лукашенко, и белорусские военные прекрасно понимают. И, возможно, в том числе вот эта вот история, что последний запуск ракет был 6 октября, который нам известен, в том числе потому, что, ну, понимание вот этого вот ответного удара, ну, был доведен до режима, и пришлось искать варианты. Видимо, таким вариантом стали базы для подготовки россиян.
Я хотел задать вам еще одно питание. Как у теперешних умовах, коли вашим информаторам, крыницам белорусского района в Беларуси погрожают вельми жесткие репрессии, как вы сдолели протягивать працу проекту и давать новую информацию каждый день?
Мы очень много чего не рассказываем. Мы не рассказываем, наверное, все форматы, все инструменты, которые мы используем, и как и откуда мы получаем информацию. Пропаганда говорит, конечно, что мы получаем информацию от МИ-6, МОСАДа и Пентагона, но я бы сказал, наверное, скорее МИ-6, МОСАД и Пентагон пользуются этой информацией. К сожалению, у нас от них информации нет. В первую очередь, все, что мы получаем от белорусов, и только благодаря белорусцам мы имеем такой массив информации, который помогает украинцам. Я надеюсь, что украинцы, которые повально в последнее время любят обвинять всех белорусов во всех бедах, они будут об этом помнить, потому что, ну, как бы, если бы не белорусы, никакой такой информации у нас не было. Конечно же, использование Телеграма стало сильно усложнилось за последних полгода. Мы видели, когда в южных районах Белоруссии белорусские силовики, ГУБОПИК, КГБ работал совместно с контрразведкой Российской Федерации в поисках источников, потому что россияне, ну и, наверное, те, кто служит Лукашенко, они предполагали, что такую информацию будут сообщать, не знаю, активисты, журналисты, ну, те, кто был как-то ранее замечен. А оказалось, так или иначе, что вот это вот тотальный консенсус белорусов против войны в целом, он проникает во все сферы общества. И абсолютно разные люди в разное время различными способами передают эту информацию. Мы ищем варианты, как это можно сделать безопаснее. Мы будем внедрять или там использовать какие-то новые безопасные способы. Понятно, что уровень репрессий, он за прошлый год только увеличился. То есть каждый день 20-30 человек, когда арестовывают только по уголовным делам, это, ну, мне кажется, достаточно понятный, большой, высокий показатель. Но люди продолжают сообщать, они понимают, несмотря на весь этот риск, люди прекрасно понимают важность и необходимость делиться такой информацией. Они понимают, зачем это. И, ну, я хочу сказать великий дякую за это. Это вельми, вельми, не то что приемно, это вельми потребно в этот час.
Дякую вам великий, Антон.
Дякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі быў Антон Матолька, кіраўнік праекту «Беларускі гаюн». Вы можаце падпісацца на наш канал «Свабода прэміум», націсніце званочак пад гэтым відэа, але памятайце, што калі вы знаходзіцеся на тэрыторыі Беларусі, гэта таксама можа быць небяспечна, бо мы прызнаныя экстрэмістамі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Побач палае гібрыдная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. демократичны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску hate speech, мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. Азначэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова, артыкул 19, прынятай роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь. І абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцця і азначэнне якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў, у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю, і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку кулак. Слова кулак і ў значэнні сціснутых пальцаў у нас стары русізм, уласныя словы корх, пясць. А ў значэнні багаты селянін, ці там эксплуататар, беларуская мова слова кулак ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сыбір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот, круты паварот, не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага раёну, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «Кулак», іх прымушалі перапісвацца на «Кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
«Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай».
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
«Ад Пятлюры засталася толькі шкура».
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з «пятлёй» і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слова «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь. Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слово «нацдем» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – атрута нацдэмакратызму. Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя ахвосцем недабітага нацдэмакратызму. Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносец нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў. Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – ворагі народу. Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінская крывавая машына назвала ворагамі народу, папраўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога і існавання.
Возьмемся за руки, вороги народа, шильными шихтами станем перед катом. Ты 30 сребников юдовой свободы, мы заменим хаядным вольность дукатам.
Сержук Сокола увоюш про гонар належаць до тых самых ворогов народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць, вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
«Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў і іх заступнікаў аслоў».
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямеччыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, да і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся – ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Наші рішення, мапи дивуки,
наші рішення, наші безпеки,
наші рішення, фальшиві віці,
наші рішення, усі самоклей.
Героі народнага альбому «Болек і Лёлек» цяпер высмейваюць савецкую шпіёнаманію. Але тады беларусам было не да смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні пятай калёны, у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што пятая калёна – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых свядомых.
Но у нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успею перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вами быў Віцюк Вячорка.